Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 29 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня в прямом эфире. Ваши сообщения принимаем через СМС, через Телеграм. Вы можете звонить 7373948. Изучаем карту московских пробок. Вот давайте с этого и начнем. Новый час. 5 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, в ближайший час пробки останутся 5-бальными, потом будет 2 часа 6-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, а в 8 вечера опять будут 5-бальные пробки. Смотрим, 516 тысяч автомобилей передвигаются по Москве, это данные ЦОДД. Это примерно столько же, сколько было в прошлый вторник. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Китае оценили планы России отказаться от доллара. Это из сегодняшних новостей. Речь идет о статье в газете «Хуан Цзюжибао» и высказывание научного сотрудника Института России Китайской академии общественных наук Чен Идзюня. Вот мы попытаемся понять, что в Китае думают о том, как Россия будет отказываться от доллара. Первая тема. Вторая тема – это ВОЗ оценили необходимость вакцинации от ковид после теста на антитела. Но это вот к вопросу о том, надо ли проверять собственные антитела, прежде чем принимаешь решение о вакцинации от коронавируса. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10 – срочное сообщение. Во-первых, сегодня много говорят о деле против проекта. Главный редактор проекта Баданин. Эту фамилию вы наверняка слышали в новостях. Так вот, срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Он допрошен, это дело о клевете, но допрошен он в качестве свидетеля. Еще заявление Мишустина. Кабмин сегодня направит почти 6 миллиардов рублей для начала углубленной диспансеризации в Российской Федерации уже с 1 июля текущего года. Еще Мишустин, уже РИА Новости. Регионам направят почти 8,5 миллиардов рублей на отпускные медработникам и компенсации за неиспользованный ими отпуск. Тоже в ближайшее время это срочное сообщение. Ну а теперь переходим к первой из объявленных тем для обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Кстати, еще одна коронавирусная новость, тоже с ленты новостей. Макдональдс в России будет премировать сотрудников, которые прививаются от коронавируса. В Китае тем временем оценивают планы России отказаться от доллара. Желание России отказаться от доллара может стать протестом против американской гегемонии. Это не то, чтобы прямо в Китае все так говорят. Это одна из газет публикует статью научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Це Чен Идзюня. А цитирует эту статью агентство РИА Новости. Вот этот самый Идзюнь пишет: дедоларизация на Россию сильно не повлияет, поскольку США, в отличие от Китая и Европы, не основной торговый партнер Москвы. Еще он говорит, что российская валюта – это стабильное платежное средство, а процесс замещения доллара в межнациональных расчетах будет, по сути, насмешкой Москвы над Соединенными Штатами Америки. Андрей Черепанов, руководитель некоммерческого учреждения «Проект национального развития» и бывший руководитель Департамента иностранных операций Центробанка Российской Федерации. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, насколько действительно Россия не зависит от доллара на самом деле?
Ну, смотрите, я все-таки изначально хотел бы сказать по поводу этого товарища профессора из Китая. Меня сильно удивила, конечно, какая-то бурная реакция российских средств массовой информации на его слова. Но напомню, что это довольно-таки неадекватные имеющие взгляды товарищ. В частности, он считает, что слова «Кремль» и «Москва» имеют монгольское происхождение. А теперь по сути. Я полагаю, что вот этот сам процесс выхода из доллара российских долларов, вывод доллара из российских валютных резервов ничего полезного нам, конечно, не принесет. Да. Не принесет по главным образом потому, что хранение в долларах США — это все-таки наиболее надежная схема хранения, когда мы не имеем солидного риска. А как только мы переходим в иную валюту, ну, в евро еще куда ни шло, потому что это все-таки серьезный партнер, внешнеэкономически наш, да, но если, например, переходим в юань, а у нас, насколько я знаю, уже чуть ли не 30% фонда национального благосостояния хранится в юанях, мы имеем страшный риск обесценения этих наших резервов. Это первое. Второе. Если мы в частности, опять же, захотим выйти из доллара, но при этом прекрасно знаем, что наше основное богатство, нефть, торгуется все-таки на мировом рынке традиционно за доллары, и, соответственно, мы почему-то будем отказываться от получения этих долларов и будем вводить валюту контракта иную денежную единицу, евро или что-то иное. Конечно же, любая прихоть за ваш счет, нам скажут. Но, ребятки, вы будете за это платить. То есть любой риск будет лежать на нас.
Хорошо, подождите, но вы вот говорите про евро и юань, но там же еще золото упоминают.
Золото — отдельная тема. Я бы сейчас не стал ее поднимать по той причине, что неизвестно на самом деле, да, что с ним будет. Другой вопрос, что действительно золото, скорее всего, или, как правило, хранится в России, и, соответственно, его вряд ли конфискуют. Что же касается долларов США, да, есть некий риск, что, ссылаясь, скажем, там, на преступную политику путинского режима на мировой арене, американцы захотят заморозить долларовые активы. Да, есть такой риск. Но с тем же самым успехом они могут попытаться заморозить и активы в евро, подключив к санкциям европейские страны. То есть здесь на самом деле тоже большого спасения нет. А что касается вот этого надругательства над Соединенными Штатами, да, при выходе из долларов США, могу сказать обратное. Американцы скажут: спасибо, господа, что выходите вы из долларов. Если вам удастся тем самым понизить курс доллара на мировом рынке, американцы будут реально счастливы, потому что это очень серьезный стимул для развития национальной американской экономики. Чем ниже курс доллара, тем активнее развивается экспорт страны, тем меньше есть потребность или возможность закупать импорт. Это серьезный рост национальной экономики.
Хорошо, Андрей Владимирович, тогда один из наших слушателей, Виталий, задает вам вопрос. Если юань такой рискованный актив, как вы его описываете, с вашей точки зрения, зачем мы туда уходим? Если это политическая история, что мы получим тогда от Пекина?
Я уверен, что исключительно политическая история. Повторю, это выход в юань, в любую другую экзотическую пока что валюту, то есть той страны, с которой мы не особо активно торгуем, все-таки приведет к тому, что наши резервы могут обесцениться. То есть мы увеличиваем риск. Конечно, может и вырасти валюта, но может и упасть. Вот как раз, как правило, для того, чтобы не рисковать, многие страны, многие частные организации хеджируют свои риски, находясь в той валюте, в которой они уверены, которая для них более надежна, более важна для там, международных контактов. Да? Вот для России более важны две валюты, да, более всего. Это доллар США и евро.
Еще один вопрос.
Никакая иная.
Да, Юра 592-й, учитывая, что вы сказали, спрашивает, как мы можем повлиять на курс доллара, который, по вашим словам, получается, опустится, если в России, говорит он, ведь очень мало долларов.
Я же сказал, не просто так, что если вдруг нам удастся каким-то образом повлиять на курс, то будет так и так. Но, конечно, да, в России мало долларов. Если китайцы, скажем, подключится к той же самой политике отказа от долларов, это уже несколько больше будет объем долларов, от которого будет отказ, да, от операций, тогда, возможно, некое влияние на курс и будет осуществлен. Но это маловероятно, маловероятно. Ну уж смотрите, отказываясь от долларов, мы, например, будем закупать евро. Соответственно, те же самые европейцы будут вынуждены больше печатать евро. А им совершенно невыгодно по повышению курса валюты своей. Они, в свою очередь, будут пытаться повысить курс доллара. Каким образом? На рынке, делая операцию покупки долларов в свои резервы. То есть мы отказываемся, а европейские страны делают обратную операцию, увеличивают свои резервы в долларах. Поэтому влияние будет минимальное.
Понял, спасибо. Андрей Черепанов, руководитель некоммерческого учреждения «Проект национального развития» и бывший руководитель Департамента иностранных операций Центробанка Российской Федерации. Сейчас мы перейдем к обсуждению этой темы. Ну, насколько, с вашей точки зрения, правильно отказываться от доллара России? Срочное сообщение прежде.
Новость часа.
Продолжается на высшем уровне совещание по поводу коронавируса. Здесь несколько важных заявлений Сергея Собянина. Надеюсь, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся, и за полтора месяца будет привито до 2 миллионов человек. Говорит Собянин, ежедневно на вакцинацию в Москве, по его словам, записывается уже 87 тысяч человек. Больными коронавирусом в Москве на данный момент, по словам Собянина, занято 15 тысяч коек, а количество смертей от коронавируса в московских клиниках выросло. Еще Собянин говорит, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. Здесь сохраняется очень высокий уровень новых заболевших коронавирусом, а госпитализированных становится все больше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, пока мы продолжаем обсуждение вот этой истории с отказом, гипотетическим отказом от доллара, Российской Федерации, министр финансов Антон Силуанов, напомню, говорил до этого о планах Фонда национального благосостояния полностью избавиться от американской валюты. Там говорили о более серьезном влиянии на этот наш фонд китайской валюты. И вот сегодня в новостях сообщение о том, что некий ученый Чен Идзюнь заявил, что желание России отказаться от доллара может стать протестом против американской гегемонии, и планы России отказаться от доллара станут насмешкой Москвы над США. А вот Андрей Черепанов, который только что был у нас в эфире, говорит, не стоит обращать внимание на то, что говорит этот профессор, но тема-то остается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, я согласен с экспертом, на самом деле это плевок по репутации доллара, по его так называемой мировой массе, которая на 2/3 находится за пределами Соединенных Штатов Америки. Несмотря на понижение удельного веса использования долларовой бумаги, но я не с презрением выбрал это определение, просто по тем слушателям, которые вам постоянно об этом говорят. Я хочу сказать, все контракты, в том числе гигантские контракты между Ираном и Китаем по инвестициям на 400 миллиардов долларов от 2019 года, в том числе и по странам Африки, Китай производит в долларовой массе. По примеру того же непосредственно ЗВР, мы почему-то опять наступаем на те же грабли, когда попытаемся в Фонде национальной безопасности использовать наше золото. Использовать наше золото почему-то в компенсацию того же юаня, который так и не стал мировой резервной валютой. И последнее я хочу сказать. Все страны используют доллары, даже противники Соединенных Штатов Америки, в том числе и в Северной Корее, чтобы повышать непосредственно не только свое благосостояние, но и оборонную способность. На те же зеленые так называемые фантики они закупают и вооружение через третьи страны мира. А мы идем по тому пути, который в любом случае говорит о том, что это непоследовательный путь.
Спасибо, это Вайс. Теперь вот еще интересно, 269-й пишет вопрос, а точно ли экономист Андрей Черепанов? Ну, если вы экономист, я просто не очень понимаю, как вы это делаете, определяете, точно человек экономист или нет. Ну вот, в данном случае это бывший руководитель Департамента иностранных операций Центробанка Российской Федерации. Это точно экономист? Мы не курс доллара на мировом рынке понизим, мы курс рубля внутри России будем поднимать, таким образом, пишет Юстас. 386-й пишет, если отказ от доллара его укрепит, и чтобы этого не случилось, нам что теперь, так и висеть на крючке, если мы не откажемся, это означает, что мы в абсолютной зависимости от доллара. Если я правильно помню, господин Черепанов говорил о другом, что если мы пытаемся как-то навредить доллару, то мы зря этого ожидаем, потому что наш отказ от доллара его укрепит. Он не говорил о том, что мы должны не отказываться от доллара, чтобы доллар не укрепился. Чувствуете разницу? 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем принимать ваши сообщения. Если наши резервы вдруг прогорят с китайскими фантиками и бумажками с товарищем Мао, как называет Виталий, китайские деньги, кто будет отвечать? Накажут кого-то за такой, как он называет это, дешевый популизм? С любыми деньгами может произойти все, что угодно. 7373948. 536-й тем временем задается другим вопросом. Рубль, говорит он, подтвержден золотом. Чем подтвержден доллар? Интересно, что есть люди, которые задаются вопросом, чем подтвержден доллар. Хорошо, спросите любого чиновника, в чем он держит свои сбережения, пишет Ипатий, и получите ответ. Никакой эксперт не нужен. Вы любого чиновника спросили? Есть ощущение, что ответы бывают разные. Панк 13 говорит, если долларизацию России положительно оценивает только китайский профессор, которого некоторые считают сумасшедшим, стоит задуматься, присмотреться к тем, кто у нас что-то подобное говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир, Подмосковье. А возьмите наш опыт до 1917 года. Серебряная монета шла, шла. И по всему миру она была, как говорится, самым хорошим, как говорится, видом платежа, правильно? Почему
ну,
же...
я бы вот не стал так утверждать. Перебор, то, что... Ну, хорошо. Есть у нас, мол, что-то подобное в истории до 17-го года, но с тем, что было так далеко в истории, надо еще разбираться, как это было на самом деле. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Вот у вас было... Четыре фразы назад фраза, что это призыв не отказаться от доллара, а я так понимаю, призыв идет диверсифицировать, что ли, то есть не так сильно зависеть. Смысл-то какой в общем в целом намечается?
Я не очень понимаю, о чем вы говорите.
Ну, вы же сказали, что цель этой новости не отказаться от доллара.
Я такое говорил? Вы меня ни с кем не путаете?
Вот пять фраз назад.
Да что вы. Сказали. Хорошо, я пытался объяснить цели. Мне кажется, я просто пытался объяснить, что говорил Черепанов. И что говорит один из наших слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, мы отталкиваемся вообще от некоторых китайских заявлений, согласно которым процесс замещения доллара в межнациональных расчетах станет насмешкой Москвы над США. То есть настолько это будет серьезно. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да.
Да, прошу.
Значит, вот это китайское заявление, мне кажется, ну, знаете, очередная какая-то профанация. Потому что у каждого государства, особенно таких великих, как Россия, Китай, Америка, априори всегда стоит одна и та же проблема – задавить конкурентов. Никто конкурентов не любит, никто их не приветствует. Поэтому делать всякие заявления о других каких-то валютах и прочее, по-моему, это лукавство.
Понял, спасибо. Да, надо монет серебряных начеканить и заживем. Это вечно недовольный Алексей Морозов. 269-й говорит, что вложения в юань, уж если они есть, должны быть политически защищены и гарантированы Китайской Народной Республикой, потому что, с его точки зрения, это не рыночная валюта. Курсообразование юаня строится исключительно от политики партии. В общем, нужны государственные гарантии. Виталий, 618-й, который из Филей, требует теперь от одного из слушателей, который говорит, рубль подтвержден золотом, какие-то доказательства. Тут говорит, а как-то поподробнее можно? Это как рубль золотом-то обеспечен? На советских рублях хотя бы надпись такая была. Где сейчас-то эту надпись искать? Артем, смысл держать деньги в бумаге? Надо покупать месторождения, карьеры, золотые прииски, транспортные артерии. Ну, можно же, к примеру, ну, с точки зрения Артема, на золотовалютные резервы покупать не доллары, евро или золото, а, к примеру, купить Панамский или Суэцкий канал. Артем, а кто его вам продаст? 692-й полагает, что если мы будем отказываться от доллара, это будет выстрел в собственную ногу.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжается тем временем на высоком уровне совещание по коронавирусу. Здесь еще одно важное заявление. Вице-премьер Голикова говорит, устойчивый иммунитет к коронавирусу у переболевших сохраняется в течение полугода. У переболевших устойчивый иммунитет к коронавирусу в течение полугода сохраняется. Это только что прозвучало на совещании. ВОЗ тем временем оценили необходимость вакцинации от ковида после теста на антитела. И Мелита Вуйнович, она официальный представитель ВОЗ в России, цитирую по РБК, сказала, результат теста на антитела не должен влиять на принятие решения о вакцинации от коронавируса. По ее словам, тест, сделанный в коммерческой лаборатории, не способен точно определить, есть ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус. Врач-иммунолог Владимир Болибок к нам присоединяется. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Вы знаете, я совершенно поддерживаю вот то, что сказал Войнович о том, что тесты на антитела, это какое-то сейчас вот безумие развернулось и в Москве, и по всей России. Значит, они нет никакой необходимости их делать ни перед прививкой, ни после прививки. Но если вот вы конкретно не занимаетесь какими-то там своими научными исследованиями, ну или там ради собственного любопытства. Никакой, ну, вот насущной необходимости эти тесты делать нет, тем более, что у нас нету ни эталона измерения антител, то есть там в разной лаборатории мерят кто в килограммах, кто в сантиметрах, а кто в гектопаскалях, вот, поэтому их между собой тесты эти сопоставить невозможно. И второе, у нас нет абсолютно понимания, какой уровень является защитным. Тем более, что сейчас у нас происходит смена штамма, и мы видим, что даже люди с так называемыми высокими титрами антител, уж не знаю, почему они их считают высокими, вот, заболевают новой коронавирусной инфекцией, вот этим новым штаммом, дельта, который сейчас на нас напал, вызвал новую волну. Вот, и единственное спасение от этого, это сделать все-таки прививки людям, те, которые были, не болели, не привиты, просто, что называется, немедленно, те люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, вот я повторяю буквально слова, которые сказал Михаил Альбертович Мурашко, наш министр здравоохранения, не позже 6 месяцев от перенесенного заболевания. Обращаю внимание, не позже 6 месяцев от перенесенного заболевания пройти вакцинацию. Это единственный способ сейчас остановить вот эту волну, которая поднялась, и, соответственно, остановить вообще пандемию в нашей Российской Федерации.
То есть на бытовом уровне пытаться узнать, что за уровень антител у тебя, нет никакого смысла на сегодня?
Совершенно верно. То есть это я хотел донести до всей нашей аудитории, то, что вот совершенно заморочили всем голову. У меня вообще складывается впечатление, что это была просто такая колоссальная маркетинговая пиар-акция вот этих коммерческих лабораторий, которые на каждом столбе писали там «узнай свои антитела» там перед прививкой или после прививки. Абсолютно никакой необходимости с точки зрения там вакцинации, с точки зрения дальнейшего как бы защиты вашей от коронавирусной инфекции в этом нет. Вас защитит гарантированно только прививка, потому что у нас есть научные данные.
Да. Про прививку тогда чуть подробнее. Во-первых, а есть ли разница, какая из прививок? Теперь все чаще людям на месте прививки говорят, какую будете, как это решение принимать. А второй вопрос, а если человек уже был привит, тут тоже 6 месяцев ждать?
Значит, если человек прививался, то как раз вот ему можно 6 месяцев не делать вакцинацию, пройти вот эту вакцинацию спустя 6 месяцев. Что касается, какую прививку выбрать. Ну, у нас сейчас на международной регистрации находится спутник ВИ. Если вы планируете в дальнейшем посещать другие зарубежные страны, то у вас выбор однозначно спутник ВИ, потому что вот готовится аккредитация его Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения. То есть его все страны будут автоматически после этой аккредитации признавать. Значит, остальные вакцины, там вопрос достаточно спорный, поэтому если вы, еще раз повторю, планируете зарубежные поездки, то однозначно спутник ВИ. Значит, что касается двух других вакцин, то, значит, корона Ковивак Чумаковский и, значит, Эпивак Корона, они примерно дают однозначный результат по постпрививочным вот этим вот нежелательным реакциям, то есть здесь можно выбрать или другую вакцину на ваше усмотрение. Но, честно говоря, вот мой подход лично, что это не пациент должен выбирать,
а врач.
А должен выбирать тот врач-терапевт, который вот проводит вакцинацию. Вот вы в кабинет пришли, вы ему изложите все вот свои как бы сомнения, что я вот у меня хронические заболевания там такие-то, я там аллергик, не аллергик, вот, и врач, он вам, исходя из вашей ситуации, предложит, какой именно вакциной прививаться.
Владимир Анатольевич, я понял, да. У нас просто 30 секунд осталось, а есть еще один важный вопрос, как мне кажется. 792-й наш слушатель, после того, что вы сказали, говорит, подождите, но надо же как-то узнать, получилась у тебя прививка или не получилась, разве не наличие антител это покажет?
Ну, наличие антител это покажет, вот, но еще раз я говорю, то есть если у вас есть лишние деньги, ну, занимайтесь этим. Я говорю про вот этот массовый психоз, когда люди делают антитела, говорят, нет, у меня титр антител, я прививаться не буду, я защищен. От чего вы защищены?
Ну да.
Вам никто гарантию по антителам не дает, что вы защищены, гарантию дает только прививка.
Понял. Спасибо. Владимир Балибок, врач-иммунолог, был с нами на прямой связи. ВОЗ оценили необходимость вакцинации от ковида после теста на антитела и говорят, что результат этого теста на принятие решения о вакцинации или ревакцинации от коронавируса влияния никакого оказывать не должен. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 29 июня, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей. Кстати, только что Попова объявила на этом самом большом совещании, за которым мы следим вместе с информационными агентствами, штамм коронавируса «Дельта Плюс», о котором много говорили, в России уже зафиксирован. Попова только что об этом заявила на этом совещании. «Дельта Плюс» намного более злой штамм коронавируса, чем все предыдущие. Еще Попова попросила Мишустина поддержать проект Роспотребнадзора о запрете в России из-за ковида массовых мероприятий. Посмотрим, следим за лентами новостей, следим за тем, что происходит на московских дорогах. И вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, сегодня было неожиданное для многих заявление министра финансов России. Антон Силуанов говорит, Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии коронавируса с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики в 2020 году. Заголовки у нас ведь обычно читают, а все остальное не читают. А заголовок Силуанов оценил, как Россия преодолела последствия пандемии. Или Россия была среди лучших. Там, по-моему, она в первой пятерке тех, кто преодолел пандемию. Но он говорит только о последствиях для экономики. Как бы то ни было, попытаемся это обсудить. Вторая тема – это предложение в России повысить возраст молодежи до 40 лет во всех странах Евразиатского экономического союза. Для чего это нужно? Вообще, что значит звание «молодой человек»? Что это дает? Ну вот если, например, собираются возраст молодежи повышать, это ведь значит, что ты сможешь претендовать в более позднем возрасте на определенного рода кредиты, помощь государства и так далее. Вот об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Поговорим в прямом эфире. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Не забывайте об этом. Код города 495, номер 7373948. Что еще? Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там все новости моментально появляются. Вы можете следить за ними, буквально подписавшись на этот телеграм-канал. Это примерно то же самое, что вот мы делаем, когда здесь следим за лентами, например, агентства РИА Новости или ТАСС. Подписывайтесь хотя бы для того, чтобы в следующем часе голосовать в программе «Своя правда». У нас ежедневное голосование именно в телеграм-канале. Тема программы «Своя правда» — это вот этот эксперимент на Патриарших прудах. Там, вы знаете, теперь по выходным закрывают въезд, даже въезд закрывают в район Патриарших прудов. На Малую Бронную, по-моему, целиком не пускают. Именно в пятницу, субботу, воскресенье, если там не прописан. Интересный эксперимент, да? Местным жителям ведь действительно это мешает. Вы хотите отдохнуть, пошуметь, а им-то это зачем? И вот эксперимент на Патриарших прудах есть. Хороший эксперимент или плохой, будем спорить в следующем часе. Теперь поговорим об оценках со стороны министра финансов Антона Силуанова. Россия показала один из лучших результатов прохождения пандемии коронавируса с точки зрения минимизации негативных последствий для экономики в 2020 году. Среди стран большой двадцатки, ну то есть речь идет о падении ВВП, ну реально. И вот среди стран большой двадцатки лучше, чем Россия, выглядят только Австралия, Китай, Южная Корея и Турция. Понятно, что везде падение, но не такое большое, как у других. Ну вот у Турции реальное минус 1,2 процентных пункта в сумме. Значит, минус 3,2 у Южной Кореи, у Китая минус 3,5, в Австралии минус 4,7. В Российской Федерации минус 4,8. Чувствуете, да? Из 20 стран мы в этом смысле на пятом месте. В США по итогам 2020 года ВВП сократился на 3,5% вместо ожидавшегося до пандемии увеличения на 2,1%. То есть у нас хотели, ну, ждали, что в 2020 году вырастет экономика почти на 2%, если быть точным, на 1,8%. А фактически экономика, наоборот, упала на 3%. Вот отсюда и получается эти 4,8 пункта. И получается, что это неплохо. В США, еще раз, у нас минус 4,8, в США минус 5,6. А вот теперь, внимание, в Великобритании планировалось, что рост будет 1,5%, а в результате экономика, ВВП, читай, упала на 9,8%. То есть изменение минус 11,3%. Российская антикризисная программа, говорит Силуанов, мы возвращаемся, это ведь его заявление, что последствия пандемии Россия преодолела неплохо. Так вот, российская антикризисная программа была в первую очередь сфокусирована на укреплении системы здравоохранения, поддержке наиболее уязвимых слоев населения, компаний из пострадавших отраслей экономики, бюджетов регионов, а также внебюджетных фондов. Неплохо прошли. Из двадцатки на пятом месте. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Это ведь тот случай, когда, хочешь ты или не хочешь, но надо измерить и среднюю температуру по больнице. И эту среднюю температуру по больнице серьезно придется обсуждать. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. А вы в это верите, пишет деревенский парень. А почему вы в это не верите? Это вообще, это же штука простая. В нее нельзя верить или не верить. Это цифры. Эффект низко... Вот, понятно. Валерий хотя бы пытается объяснить. Он говорит, у нас просто эффект низкой базы. Но еще раз напомню, мы же от этой низкой базы собирались подпрыгнуть, если это так можно назвать, на 1,8%. Понимаете? А упали на 3%. У других была база выше, но они тоже не сильно могли подпрыгнуть. Угробили большую часть малого и среднего бизнеса. Чесанули гаражную экономику. На ВВП это не сказалось. Пишет 692-й, тоже логичное объяснение. Если мы говорим о том, что... Это была такая не очень белая экономика, что ли? Тогда понятно, почему это не сказалось на ВВП. 7-3, как в кино, впереди планеты всей нам вешают лапшу на уши, пишет Антон Студио 859. А если все-таки попытаться послушать, что пишет Константин, или, к примеру, на кого там мы еще ссылались, много сообщений про эффект низкой базы, когда Валерий писал, может быть, это тоже работает? Ну, потому что, когда есть цифры, говорить... А я в это не верю. Ну, не очень убедительно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, мне кажется, что все-таки итоги нужно подводить по окончании вот этой пандемии.
Нет, подождите. Это не мешает подводить, что называется, итоги за один год?
Ну, пандемия не кончилась.
Ну, так а мы-то... Сейчас, а год... Сейчас... Нет, подождите. 20-й год закончился. Поэтому его итоги можно подвести. Никто не говорит, что это последние итоги в нашей жизни.
Ну, тогда все страны в разных фазах по отношению к пандемии находились.
Ну-ка, объясните где-то мне, вперед, а чем...
Где-то назад.
Подождите, а чем США в худшей позиции в отношении России?
Она немножко впереди идет, скажем так. Мы немножко запаздываем.
То есть Великобритания еще дальше убежала в пандемии, поэтому у них спад больше?
Ну, наверное, да. Мы находимся сейчас, наоборот, на мой взгляд, на пике. А у них уже пик пройден.
Ну, они вакцинировались. 7373948, телефон прямого эфира. Или так, ну, говорят же, они вакцинировались, поэтому пик пройден. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Захарин, Москва.
Прошу.
Вот как-то я обратил внимание, все начали кричать о том, что их не права какие-то нарушаются и так далее, и тому подобное. А я вот вспомнил... Вот я, например, употребляю табак, курю сигареты. И мои права, ну, в ресторанах мне нельзя, в кафе мне
да,
нельзя.
Да, я должен сказать вслед за Минздравом, что это вредит вашему здоровью.
Да, это вредит моему здоровью, но я подозреваю, что это не настолько сильно вредит окружающим, как гипотетически ходящий человек, да, который может разносить ковид. И вот меня сигареты запретили, да, курить день, не попадет.
Сигаретный дым в чужом теле не размножается. Это, в общем, известный факт, и давайте об этом спорить не будем. Разница есть. Цены выросли и продолжают, это Алексей Морозов. Спрос на товары и услуги сумасшедший. Это что, все от бедности? Панк 13. У меня, говорит, фирма в 20-м не загнулась, было тяжко. И 21-й мы еще переползем. Но вот дальше... При таких обстоятельствах большой вопрос. Это к вопросу о том, что, может быть, действительно мы еще не на пике кризиса, и поэтому наши цифры, напомню, по Силуанову, это пятые среди стран большой двадцатки. Не такое уж и сильное падение, как предполагалось. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем собирать ваше мнение по этому вопросу. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм. Присоединяйтесь по телефону тоже. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, прошу.
Ну, я продолжу результаты от Силуанова.
900 тысяч не досчитались пенсионеров, сверхсмертность. Обнищание населения огромное. Повторюсь, малый и средний бизнес практически умер, особенно уличный. Ну,
подождите, еще вот раз, это... секундочку. Мы же сейчас сравниваем с другими странами, а вы полагаете, что в других странах все прекрасно, шоколадно?
А мы вот именно за счет этих вот, за счет этих трех причин мы себя хорошо чувствуем.
То есть, а, в этом смысле, хорошо, я понял.
А люди плохо.
Понял. Люди плохо себя чувствуют, а государство хорошо. Но ВВП без людей не бывает. Мы уже три плато прошли, если верить Собянину. Панк 13 подсчитывает количество. Виталий из Филей говорит, кстати, это тоже важная история, вот только что говорил, люди плохо. Это вот этим людям, которые сейчас штурмуют самолеты, массово отказываются от довольно дорогостоящих путевок, это вот им всем плохо. Люди, отдыхающие в Сочи и Адлере, за 240 тысяч рублей мест нет. Хорошо вам рассказывают об этом кризисе, пишет Виталий из Филей. И Алексей Морозов тоже говорит, давайте теперь всех этих нищих отыщем. Ну, это же миллионы. Потом дальше. А какие выплаты были в других странах, деревенский парень. Валерий, главное пахать, зарплата-то растет. Вот у Валерия растет зарплата, видите. И еще раз напомню, мы же тут на днях голосовали, буквально вчера. Зарплата-то растет. Дефолт в нашей стране произошел, кажется, Бузыкину. Он произошел незаметно именно на фоне коронавируса. Это такой странный дефолт, который, чувствуете, да? Вы разолились, но это незаметно даже вам. Какой-то странный дефолт, правда? Артем пишет, у нас 85 миллионов работающего населения, из них 10 миллионов это чиновники, полиция, контрактная армия, пожарники, еще 40 миллионов это госсектор. Эти люди получали социальные гарантии, эти люди получали зарплату, они не теряли покупательскую способность. В общем, госсектор большой именно благодаря ему это. Картинка, которая и позволяет России оказаться на пятом месте среди тех, кто пострадал от коронавируса. На пятом. Ну, то есть, все остальные... 15 из 20, пострадали больше. 7, а вот Алексей Земцов тоже пишет нам, это вот вы про кризис, да, что все страдают, в автосалоне все машины раскуплены, только под заказ можно купить, пишет Алексей Земцов. Проверил, наверное. 7373948, слушаем. Алло. Вас. Да, прошу.
Здравствуйте, Сергей Москва, мы все еще про рост-нерост?
Да мы даже не говорим рост-нерост, мы говорим о том, что, судя по всему, не рост у всех, а у нас не такой сильный.
Нет, я просто хочу сделать маленькое замечание вот тем людям, которые говорят, вот смотрите, сколько вот лом какой на 240 тысяч в гостинице, а если посмотреть, насколько сократился рынок услуг, тех же самых туристических, то да, пока не было открыт Турция, куда ломанулось сразу.
Погодите, вы только не забывайте о том, что мы-то начали разговор не с того, насколько сократился рынок, а с того, что у людей не на что.
Нет, а вы понимаете, мы опять же путаем несколько вещей. Предоставляемые услуги, объем, и количество людей, которые могут использовать эти услуги. А как только начинает сокращаться предоставляемый объем услуг, тут же резко увеличивается конкуренция между людьми, которые пытаются эти услуги получить.
Хорошо, автосалоны тоже закрыли.
Я просто смотрю на то, что, например, количество людей, которые могли позволить себе отдых, сократилось в моем кругу раза в два.
Мы же сколько раз говорили, что на собственный круг нельзя опираться.
Оставшиеся согласны на любые условия и выкладывают по 300-400 тысяч там, где раньше выкладывали 200, чтобы отдохнуть. Но они могут себе этого позволить.
Ну, я и говорю, вы только так и не ответили на вопрос. Автосалоны тоже закрыли, как Турцию.
Подождите, а вы не смотрите процент продаж автомобилей, каких, сколько и кто покупает?
Нет, вам же сейчас вам же только что объяснил человек. Ничего нет, все под заказ. 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, автосалон действительно закрыли, как Турцию. В некоторые не пускают. Ну или, к примеру, только по ПЦР-тесту. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Виталий меня зовут, из Москвы. Я вот про автосалон. У меня дочь работает в автосалоне «Мерседес», очень известном, довольно раскрученном. И насчет подзаказ автомобилей, они там всегда были под заказ чаще всего, потому что...
Ну, «Мерседес» это понятно.
«Мерседес» заказывают, там очень много можно дозаказать. Люди в основном идут состоятельные. И еще очень много людей идут, знаете, с черным налом, так называется. Я не хотел об этом поднимать разговор, но он раз уже поднялся. Они работают в поте лица и в сумках от пятерочки, от копеечки, от разных магазинов сетевых приносят наличку. То есть такое тоже происходит, ребят.
Но подождите, только такие покупки, как покупки в автосалоне Мерседеса, вот так просто за наличные ведь не сделают.
Берут, все нормально, я даже расскажу, если надо, как.
Позвоните, не надо, мне спасибо. Отдельно надо будет позвонить уже, видимо, вне пределов эфира и узнать, как за наличные купить Мерседес, так, чтобы Росфинмониторинг об этом не узнал. Жить в кризис — это наша привычка, поэтому и выходим нормально. На государство мы не надеемся, огородик, шабашка. А в Европах надеялись. И вот результат. В России ВВП упал не так сильно, как предполагалось. Лучшие результаты среди стран большой двадцатки показали только Австралия, Китай, Южная Корея и Турция.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, то есть мы начинали говорить о том, что у людей нет денег, а закончили сообщением Стаса Валтузина, а куда людям девать эту бумагу? Хоть железяку купят в автосалоне. Ну, то есть деньги все-таки есть. Хорошо. За машину картой не расплатитесь. Нал они это любят, пишет Владислав. Да никто же не спорит про нал. Тут ведь речь про другой нал. Ладно. Теперь по поводу того, кто такой молодой. Так, 707-й через Телеграм, мы можем его забанить? Хорошо. Так, в России предлагают повысить возраст молодежи до 40 лет в странах Евразиатского экономического союза. МИД способствует, как предполагается, развитию молодых специалистов, а также объединению государств для развития самого перспективного слоя населения и определения нужд поколения. Письмо на имя председателя коллегии Евразийской экономической комиссии направил проректор РТУ МИРЭ Игорь Тарасов. Публикует письмо телеканал RT. И вот, короче, в целях синхронизации усилий в развитии молодежной политики предлагается молодежью во всех странах Союза считать людей в возрасте до 35-40 лет. Павел Краснорудский, председатель Российского Союза молодежи и член Общественной палаты. Павел Павлович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Молодой человек 39 лет. Есть в этом какая-то натяжка, нет?
Да как вам сказать, можно и в 50 лет быть молодым в душе, а можно и в 30 быть уже стариком по жизни, по своим манерам, по своим, так сказать, взглядам. Тут, наверное, не в биологическом возрасте суть, а в своем мироощущении, в своем мышлении.
Но невозможно же по мироощущению и мышлению, к примеру, выдавать кредиты для молодежи в возрасте до 40.
Ну, я вам так скажу, тут должно сопоставляться экономика и с целями и задачами. Конечно, нет. Я вам даже так скажу, то, что сейчас в новом законе о молодежной политике в Российской Федерации, который буквально в конце прошлого года был принят окончательно, возраст до 35 лет – это тоже уже, так сказать, для нас большая, так сказать, победа. Я считаю, что 35 лет – это самый оптимальный возраст, потому что, ну, на мой взгляд, 30 – это маловато, а 40 – это многовато. Поэтому 35 – то, что нужно.
Скажите, вот это вот… понятие «молодой человек», возраст которого теперь, собственно, и пытаются определить, что это дает?
Ну, на самом деле, возраст уже определен. Это 35 лет в соответствии с федеральным законом.
Да, но теперь речь идет о том, чтобы это в разных странах было унифицировано. Сейчас в Беларуси это молодые только до 31 года, а в Киргизии так и вовсе до 28.
Ну, а причем тогда здесь 40 лет, я вообще не понимаю. Если там уже унифицировано, то можно было... там, например, там до 35 предложить. Я пока не понимаю логики, почему...
Ну, хорошо, вот давайте про 35. Вот до 35 это что-то дает, какие-то льготы, тебе дают более выгодные кредиты, тебе достается более дешевое жилье. Как это работает?
Да, на самом деле, тут все то, что вы сейчас перечислили, это все подпадает под категорию молодежь. Это льготные кредиты, это и молодые семьи, это молодые ученые, это молодые предприниматели, это участие в различных формах компаниях, это участие в грантовых конкурсах, которые проводит Росмолодежь и другие организации. Но на самом деле это большие, так сказать, привилегии, преференции дают для молодого человека.
Ну, поэтому... то есть просто, понимаете, как бы получается, какая штука, и вот наши слушатели на это обращают внимание. Мы же понимаем примерно, сколько средний человек в Российской Федерации живет. Какую-то часть этого времени он проводит на пенсии, до 40 лет он молодой и пользуется льготами, то есть люди между 40 и 60...
До 35 лет он,
ну, хорошо,
по закону.
Да. А люди от 35 до 65 всех этих людей содержат. Так получается.
Ну, не совсем так. Я знаю много молодых людей в возрасте от 25 лет и выше, которые, так сказать, неплохо устроены в жизни, зарабатывают неплохие деньги и сами себя точно содержат, а еще и помогают своим близким, родным и родителям.
Спасибо. Павел Краснорудский, председатель Российского союза молодежи, член общественной палаты. Илюха из Москвы, 857-й, пишет. Я как раз такой молодой человек, мне 39. Это нормально. А 692-й, это Константин. Давайте уж тогда до 50, действительно. Не, подождите, стоп, секундочку. Мне 52, поэтому давайте до 53 хотя бы. Я тоже, как и Константин, хочу в пионерлагерь. Кормят, поют, магазин за забором, танцы, обжиманцы по вечерам. Почему нет? Пусть народ молодым, Юстас, видимо, старше нас с Константином, поэтому он говорит, пусть народ до 65 будет молодым. А потом сразу на пенсию выходишь. Очень удобно, между прочим. Вечно молодой, вечно пьяный. Об этом даже уже написано. Действительно, Валерий 234 пишет. Артем говорит, я периодически хожу на собеседование на топовые позиции. В корпорации, ну, типа Росатома, типа дочек Газпрома, Роснефти. Мне, говорит, 34. И вот для руководящей должности в топовой компании мне отказывают. Говорят, молодой еще. То есть топ-менеджер... объективно стареет, поэтому делают искусственное увеличение, чтобы стареть помедленнее. Такое объяснение у Артема. Александр Латышев тоже говорит, что ему 39, он молод, но уже седой. Я вот так переведу то, что он написал. Валерий говорит, что уже же было такое понятие, только для ученых было. Молодой ученый, и это был кандидат наук до 40, тогда смеялись. Теперь не смешно, теперь всех собираются считать молодыми до 35 или 40 лет. Нужно ввести в термин «молодые родители» еще. Он должен учитывать возраст детей. Мне, говорит, и жене 42, у нас дочь 3,5 года, и я не могу получить преференции. Ну, то есть, еще раз, если мужчина становится отцом после 70, по вашей логике, он тоже должен быть молодым. Ну, потому что у него же дочери будет или сыну даже меньше, чем 3,5 года. 7373948, телефон прямого эфира. А вот, пожалуйста, деревенскому парню 54, он говорит, я молод. Это значит, вы хотите сразу претендовать на особые условия получения кредитов на жилье, ну и так далее. А Панк 13 говорит, что для него это только фраза «молодой человек, пойдемте». А, рос, вроде вырос в мужчину, теперь опять молодой, а я уже седой. 40 лет и все, Федя. Такая миниатюра у Райкина была. Ну так Райкин, когда это было? Надежда. Это было давно. Тогда молодых, в 30 уже молодыми, наверное, не считали. Я не знаю, кстати сказать, при Райкине, каких, до какого возраста нас считали молодыми. 7373948, телефон прямого эфира. Вот эта история, предложение повысить возраст молодежи, не первая история. Вот нам только что Павел Краснородский рассказал, что совсем недавно молодежью, ну вот в России, начали считать людей до 35 лет. Теперь уже говорят, что ну вот в рамках унификации для всех стран, может быть, даже до 40. Так, Артем, это идеологическая база для дальнейшего повышения пенсионного возраста. Что логично? Потому что если в 40 ты еще молод, какая тебе пенсия в 65? Действительно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Виталий. Я хотел бы, конечно, с вами больше согласиться. И вот с последним слушателем, который вам написал, что, наверное, с пенсионным возрастом хотелось бы еще подвинуть людей. Мне так показалось. Глупости много, конечно, наделали, и, боюсь, наделают. Нет, конечно, молодой человек это где-то до 30, наверное, 5 максимум.
Но
это
вот,
такой максимум, с таким,
еще раз, я сказал. Подождите, да. Но мы же ведь говорим, да. Мы же говорим даже не о том, молодой он или не молодой, седой или лысый. Мы же говорим о том, что это человек, который начинает жизнь, которому можно давать деньги по льготным ставкам.
Ну, здесь, знаете, еще какой подход может быть. Сейчас, к сожалению, поздние братья. Вот 30 лет, я считаю, сейчас, наверное, средний, если кто-то работает в этой системе, они, наверное, лучше мне подскажут. Но я вот сколько сталкивался, до 30 стараются даже не жениться. Поэтому тут немножко можно эти 5 лет дать на то, чтобы они смогли немножко получить квартирку, немножко получить больше каких-то преференций.
Пусть будут до 35. Договорились. При Райкине 28 лет был финал молодежи. Ну вот, чтобы вы понимали. Совсем недавно, между прочим. А теперь мы уже начинаем обсуждать, может быть, все-таки 35 или 40. А до этого молодой. За хорошие плюшки Панк 13 говорит, готов признать себя вообще ребенком. В своем возрасте. Деревенскому парню, значит, у нас 54. Алексей Земцов пишет, что родственник в 32 года ушел на пенсию. У него служба в органах, там год за полтора. После армии отслужил 12 лет, армию зачли. В общем, короче, он теперь в 32 пенсионер. А кто-то в 32 еще молодой. Чувствуете, да? У нас уже пересекаются пенсионеры и молодые. Еще молодой, но уже пенсионер. И такое тоже бывает. Далее новости.